Вопрос к аудитории. У кого есть опыт походов на байдарке вообще? Есть такие, да? 1.5%, я думаю, участников схода. Вот. Значит, походы на байдарке отличаются от всех прочих походов той замечательной особенностью, что сначала тебе нужно доволочь до реки все барахло, а потом это барахло, ты на нем едешь верхом как бы. Вот. Поэтому если есть машина или хотя бы знакомые, которые довезут до реки на машине, то можно взять неограниченное почти количество барахла. То есть у нас байдарка советская, соответственно, она имеет, как все советские приборы, она двойного назначения. И даже цвета камуфляжного изначально была, да? Вот. И поэтому в байдарку Таймень 2 помещается очень много барахла, то есть там порядка 500 килограмм у нее полная загрузка, вот, вместе с пассажирами. И в двухместную байдарку можно поместить двух человек пассажиров, и в центре еще большой грузовой отсек, и в корме, и в боках, и в носу тоже помещается барахло. Вот. Поэтому, например, походы на байдарке для семейного туризма, они предпочтительнее, чем пешие походы, горные тем более походы, где нужно еще и в гору все это переть на себе. Вот. И это позволяет брать больше всякого оборудования, удобных всяких приспособлений и так далее, и так далее. Вот. Например, мы берем с собой автолюльку. Вот. Когда ребенок в сонном состоянии и никуда не выпрыгнет, ну, он не выпрыгнет, потому что автолюлька, она с ремнями пристегивает его. Вот, он может в багажном отсеке или там у мамы между ног эта автолюлька ставится, и он может спать в люльке. Вот. А когда мы на берегу стоим, то можно ему дневной сон, например, организовать не в слинге, а подвесить эту люльку как люльку, старинную русскую
колыбель,
люльку, да,
колыбель.
К дереву, как колыбельку, и опять же, пристегнутым ремнями, чтобы не бояться, что он выпрыгнет, и покачивая очень хорошо на дневной сон уложить, только от комаров закрыть надо. Вот. А, значит, кроме того, за счет того, что у байдарки большая грузоприемная вместимость, можно брать просторную палатку с тамбуром. Вот. Мы еще купили в Декатлоне вот складные кресла и столик складной. И, в общем, путешествуем почти с тем же комфортом, что и автотуристы. Вот. А вот мы демонстрируем сейчас посадку ребенка в слинг. В таком положении он позволяет маме грести веслом. Вот. И в таком положении он благополучно засыпает, прямо не прерывая похода, то есть в процессе гребля. Байдарка немножко покачивается. Во время гребля тоже корпус мамы вправо-влево наклоняется. И это...
Да. Смысл в чем, что мы когда ходили без ребенка на байдарке, мы думали, как же с ребенком. И я знала, что существуют слинги, но непонятно было, насколько это физически может менять или нет. И вот
да.
Движение веслом в байдарке, оно такое, что оно как бы с одной стороны лопасть и с другой стороны лопасть. И ты этой лопастью сюда как бы рукой одной держишь, а другой вот здесь крутится оно. И вот так идет весло. И то есть, когда у меня не было ребенка впереди, мне было непонятно, насколько это будет с ребенком. Оказалось, что с ребенком такого размера и веса это вообще никакого влияния не оказывает. То есть, все точно так же. Мы сначала затестили это в режиме прогулки.
Под спинкой должна быть на попах, чтобы у него часть веса, большая часть веса и нагрузки идет на спину. Под попой находится мешок с мягкими вещами герметичный. Вот, который принимает мягкую анатомическую форму через часок. Вот. И вот в таком режиме с ребенком можно вполне грести.
И то есть и нагрузки на спину тоже, как бы, по моему опыту, мы ходили в трехдневный поход, и вот эти были переходы по 2 часа. При этом я как бы гребла как обычно, как без ребенка. И вот при таком весе ее, то есть, ну, 5-6 килограмм, я не почувствовала дополнительной нагрузки ни на спину, ни на руки. То есть, ну, мне не было неудобно. И спине тоже не было неудобно. Вот.
Но при этом, да, при этом было намного комфортнее, чем оставить ребенка дома и там на искусственном вскармливании там, и так далее. Бабушка, например. Вот.
Тут еще очень важно именно, да, под сон это все подгадывать, потому что когда мы делали тестовый выезд на небольшое озеро недалеко от нашего города, то есть мы сначала буквально в режиме 2-часовой прогулки, она тогда не спала в свинге. Если она не спит, вот сейчас она как бы сидит, смотрит, а иногда ей может надоедать, и когда ей надоедает, она вырывается, и тогда я то, ну, не могу грести, я сижу, и это очень все неудобно. И мы поняли, что главное переходы по воде подстраивать под ее сон. То есть нужно как бы отстроить режим дня ребенка, и потом, чтобы она спала, и когда она спит, она может 2 часа хорошо спать, и вот 2 часа мы идем. И вот эти вот переходы на байдарке нужно под сон подстраивать, тогда будет очень удобно. Иначе, если она вырывается, то ну, неудобно грести.
Да, у нас походы не спортивные всю жизнь там, на байдарке. То есть у нас нет такого, что нужно пройти там 60 км в день, кровь из носа там, ляг и умри. Вот. Мы обычно гребем до тех пор, пока нам не захочется выйти подвигать попами, а потом ищем красивое место, выходим, гуляем, там можем попить чай из термоса или из бутылки там, с шоколадкой. И потом дальше. Вот. А здесь мы просто эти же переходы синхронизируем в одну фазу со сном и бодрствованием ребенка. Когда мы вылезли, ребенок активен, то есть мы стелим коврики, пускаем его ползать, даем ему там погремушку, игрушку, шишку там полезать. Вот. А когда по времени и по состоянию ребенка подходит фаза сна, то мы все загружаем в байдарку, прилепляем его также в слинг и вперед. Вот. И как раз чередуя периоды сна и бодрствования, можно в свое удовольствие совершать переходы.
Но здесь еще важно тоже под погоду подстраивать, то есть чтобы исключить риск переворотов, нужно ходить исключительно по хорошей погоде, чтобы не было волны, чтобы как бы не было даже риска там, подъема волны, но вдоль берега идем. Соответственно, мы вот сейчас вот эти три дня, которые ходили в этот тестовый выход, была вообще идеальная гладь зеркальная, и шли мы недалеко от берега. То есть даже любое изменение погоды, оно там ну, не может измениться настолько кардинально быстро, чтобы мы там за эти 5 минут до берега не догребли, да, ну, вопрос безопасности. Что как бы по большому счету, ну вот если переворот, и она привязана, то это очень опасно. То есть нужно тут либо исключить риск переворотов, либо, ну, все-таки ребенок, чтобы не был привязан. Вот, мы пока затестили вариант с привязанным ребенком, но был короткий очень поход на 3 дня всего лишь.
Да, но мы все равно на маму и на папу надеваем спортжилеты, как бы по технике безопасности. Да. Вот у нас 2 комплекта спортжилетов.
Плюс еще у нас есть некоторый опыт путешествий с ребенком постарше, который уже сидит. Ну, тоже может сейчас как бы здесь рассказать. То есть вот она, когда такая маленькая, привязана, это один вариант. Через год она уже будет бегать и сидеть, и будет весить больше, и скорее всего, это будет неудобно, и нужно будет по-другому. У нас есть такой опыт, мы ходили по Байкалу с моей племянницей, ей на тот момент было 3,5 года. Тогда вот мы как раз ее сажали в этот грузовой отсек, на нее маленький спас-жилетик.
Да, спас-жилетики маленькие продаются во всех супермаркетах, в Ашанах там и так далее.
Большие. Соответственно, там посадка такая, что вот матрос, ну обычно это все-таки женщина, да, мама там, соответственно, сидит впереди. И я не вижу, что там происходит. Сзади грузовой отсек, и как бы ко мне спиной тогда сидит ребенок на этой вот, ну, на чем-нибудь там.
На мешке, на подставке, да, автомобильной.
В этом, соответственно, в спас-жилете. А сзади сидит капитан, ну, вот папа, да, и за ней как бы наблюдает. Соответственно, ее может тоже туда крепить, чтобы быть уверенными, что она там не выскочит.
Вот, некоторые...
Мы так ходили тоже на 2 дня.
У меня есть друзья, которые ходили с 2-3-летним ребенком по порожистым рекам. Вот, где там, ну, резкие толчки, наклоны и так далее. И они просто привязывали ребенка к спас-жилету на шлейку, как собачку выгуливают там или кошку на шлейке. Вот, то есть спас-жилет, хороший спас-жилет, который, значит, тоже можно купить в интернете. В интернет-магазинах для водного туризма уже продаются детские спас-жилеты там от 1,5 до 2-летнего возраста. Вот, хороший спас-жилет, у него конструкция такова, что даже человек без сознания, упав в воду, у него голова находится выше уровня воды. То есть там специальный воротник такой, который поднимает в воде голову. Вот, и на детских спас-жилетах специально делается оплетка и кольцо сзади. Вот. И привязывается на шлейку. Если, например, байдарка переворачивается, или это на плоту происходит все, ребенок уваливается во время толчка, во время переворота, во время наезда на камень, вот, то этот самый папа или мама хватает за шлейку и подтягивает просто его себе и ждут уже, пока их спасут товарищи по походу. Вот. Поэтому в поход можно в воду ходить с детьми любого размера. Вот. Есть такая книга, по-моему, 67-го года издания, называется «Феликс Квадригин». Написал такую веселую книжку, которая называется «На байдарке». Она есть в интернете. Вот, она была в советском, скажем, турклубе. Вот, и там есть такая фраза, что дети до 14 лет, они прекрасное подспорье взрослому в любом походе. А дети старше 14 лет уже сами будут решать, брать ли стариков с собой в поход. Вот, поэтому, когда меня спрашивают, а как же ты будешь ходить в походы, когда у тебя будут дети, я всегда цитировал эту книгу и говорю, все нормально.
Тут еще вопрос в том, что если как бы... Вопрос есть такой момент, что удобно осваивать одну сложность за раз. То есть, если вы никогда, в принципе, в жизни не ходили в походы, наверное, все кажется очень сложным. Если вы не ходили никогда ни в походы на байдарке, то тоже сложно. А если вы уже ходили в походы на байдарке и имеете в этом большой опыт, то походы на байдарке с детьми – это плюс одна сложность. То есть, грубо говоря, если вы не ходили в походы на байдарке никогда в жизни и сразу же пойти с ребенком, ну, наверное, это будет...
Перебор.
Перебор, и будет как бы все сложно, и не получится, не будет никакого удовольствия, будет какой-то хаос.
Нет, но будет психологически тяжело просто.
Ну, психологически, физически и так далее. То есть у нас уже отстроенная система походов на байдарки. Мы вдвоем очень много прошли, у нас там несколько тысяч километров стаж байдарочных путешествий вдвоем. Вот, и, соответственно, есть большой опыт. И ребенок – это всего лишь плюс одна сложность.
То есть сначала нужно научиться ходить без ребенка.
Потом научиться жить с ребенком.
Научиться решать все бытовые проблемы в любую погоду. Там темень, туман, снег идет, линий выпал, там ураганный ветер и так далее. Вот, чтобы все костровые, там, кухонные, палаточные дела у вас были доведены до автоматизма.
Да, да.
Вот, тогда уже, когда родится ребенок, у вас не появятся проблемы в том, чтобы оставлять кого-то с ребенком.
С родившимся ребенком нужно до автоматизма довести все ребеночьи процессы в условиях дома своего. То есть это там сон, смена подгузника и так далее, чтобы это было до автоматизма, в том числе психологического. Потому что у меня как бы у молодой мамы был момент, что у меня как бы по факту это все получается, но мне кажется, что у меня ничего не получается, я вот такая вся хожу, и это плохо действует на меня и на ребенка. И вот когда я как бы успокоилась, поняла, что у меня все получается в таких условиях, плюс мы хорошо умеем ходить в походы, тогда вот мы это все совместили, и получился очень классный поход. И все было здорово. То есть важно, то есть не пойти чуть-чуть раньше, чем вы к этому готовы, чтобы получить удовольствие. Это прям очень важный момент, поэтому мы...
Когда ребенку уже 2-3 года, уже можно отработать с ними схему действий в аварийной ситуации. Mm-hmm. То есть вы оставляете мешки с одеждой в байдарке, вынимаете все ценное, вот, и выходите там на 3 метра от берега и говорите, а сейчас мы будем репетировать, что делать, когда байдарка переворачивается. Эти специально переворачиваете. Вот, ребенок оказывается в один, но он понимает, что это все контролируемое, как бы, и там в спасжилет его держат, и все. Ну, в спасжилете можно ему дать искупаться просто. Ну, в теплой воде нормально, в спасжилете, чтобы почувствовать, что можно крутиться, вертеться, и все равно остаешься голова над водой. Вот. И вот такие вот, ну, как это называется, тренировочные перевороты и тренировочные выпадения в воду, они приучают человека любого возраста не паниковать и трезво и слаженно действовать во время настоящего происшествия. Вот. Это не только с ребенком, но я и подростков, и взрослых много учил на байдарке ходить. Ага, и это очень
вопрос.
Полезно.
Есть.
Да, сам, ну, я как водный представитель категории и так далее. Все равно надо добавлять, что сложность реки, то есть как бы горный водоворот, да, вот перевороты, ну, все равно надо как-то моделировать и объяснять человеку, что делать.
Ну,
переворот тебе просто даст именно не боязнь воды, а понимание, как куда выгребать, да, что надо либо наоборот нырять иногда вниз.
Ну, это когда пенные уже там всякие штуки, да. Но мы по таким не ходим.
Да, это вопрос опыта, то есть у меня есть опыт хождения по горным рекам с катамараном, да, но вот именно... У нас больше опыта хождения по спокойной воде в байдарке. То есть, ну, нам просто... Это совершенно другой стиль.
Да,
ну,
у нас
нам
байдарка заточена под озёра.
Нам это нравится. Да. То есть это просто то, что нам нравится. Поэтому мы вот в этом направлении копаем. Ну, и оно, конечно, более простое. То есть, если бы мы были такие по горным рекам ходили, я думаю, что это сложнее туда ребенка встроить. А у нас просто стиль походов такой, что он, в принципе, стиль водных походов, который располагает к тому, что с ребенком легко это реализовать, легче, безопаснее. Ну, еще такой момент, именно вот по походным моментам, по сну. Ну, иногда возникает вопрос, типа, как спать там, да, с ребенком. Вот сегодня, ну, то есть мы когда ходили летом, было очень тепло, и, ну, она была одета там в подгузники, и все, и было просто очень жарко, вопросов не возникало. Вот сегодня мы ночевали, мы тоже совсем-совсем не замерзли, было тепло, было комфортно, было замечательно. Но тут как бы я руководствуюсь каким принципом? То есть у меня есть достаточно большой походный опыт, я понимаю, как мне нужно одеться, чтобы самой не замерзнуть, в каких условиях. И на ребенка, соответственно, одеваю аналогично. То есть я такая, вот у меня там термобелье и флисовые штаны, значит, я на нее столько же слоев одеваю. То есть у нее там, допустим, ползуночки хлопковые, ну, типа, как у меня термобелье там, флисовый комбинезончик, и у меня, допустим, сверху еще флисовая куртка, и у меня, значит, флисовый такой конвертик. Ну, просто вот как бы, как я одеваюсь, у меня есть этот опыт, и ее также. И я сегодня спала, мне было очень комфортно, и ее трогала, она спала прекрасно, у нее там носик, ушки, все, все прекрасно, все замечательно.
А она спит у тебя отдельно, да? В смысле, не в одной спальне, что там, она просто отдельно спит?
А, мы с ней как спали, что... Ну, коврик, на нем расстелен один спальник и укрываемся другим. Мы вдвоем, да, с Лидой. А просто у Гриши своя система терморегуляции, он, допустим, спит по-другому. Мне, короче, тепло, когда я сплю достаточно одетая, а он, наоборот, раздевается там по максимуму, вот, и ему так тепло. Ну, просто мы как-то разные по конституции, у нас разная терморегуляция, нам по-разному тепло. И у нас там свой, у каждого разный походный опыт, поэтому вот. Ну, поскольку она как бы со мной спит, я ее так же, как я, делаю. Вот так мы приспособились.
Ну, а там подойдет уже сама, решит, как ее.
Ну, да. Попробуй так и так.
А вот эта погода, какие у вас спальни? Наверху.
Да, вообще, какие дома были, такие и взяли.
Виктор Чевский расскажет об умной покупке.
Они не слишком теплые, такие. Какие что, обычные, летние даже они.
Ну, просто сегодня было так комфортно.
Кто еще у нас список участников не записался?
Ну, наверное, все отчасти, да?
Да, давайте вопросы, кому что не понятно.
Если есть вопросы, то можно задавать.
Вопросы потом, когда у вас появится второй ребенок.
А первый уже будет сидеть?
То есть вот будет два ребенка
предлагать? Нет, есть трехместные байдарки, на которые ходят уже...
Потом как бы семьи с расширенным составом.
Сначала ребенок отвязывается от мамы и пересаживается в грузовой отсек, да, спиной к маме. Потом, когда он вырастает уже до того, что грести...
Трехместная байдарка.
Да, уже трехместная байдарка, ему дается весло. Вот, а когда он вырастает настолько, что уже брать или не брать родителей в поход, у него уже будет своя байдарка, поэтому...
Или не будет своя байдарка, он скажет, вообще идите свои походы, а я у бабушки с дедушкой лето проведу, надоели вообще у них таскать меня. Да, то есть, ну, мы даем право своим детям жить так, как они хотят.
Я работал 8 лет педагогом, водил подростков в походы, и у меня в секции были и... дети, у которых родители походники, и они сами приводили за ручку, говорят, мы вам даем палатку, рюкзак, байдарку, только ведите его в поход, а то нам работать нужно. Вот. И были воспитанники, которые не имели никакого отношения к туризму, и родители у них никогда в лес не ходили, там ни в горы, никуда.
Ну вот мы причем вот. С Гришей такие, то есть что его родители, что мои, они вообще не походники. Ну да. То есть вообще ни его родители никогда в жизни в походы не ходили, ни мои. И мы как бы каждый сам свой походный путь в этой жизни прокладывал. Может, она вот сейчас такая походница с нами, да, а потом вырастет, скажет, не надо. Ну так, пожалуйста. Еще такое лирическое отступление, можно сказать, смешное. У нас есть опыт хождения в походы на байдарке не только с детьми, но еще и с животными. Вот тоже, может быть, будет интересно. Мы тут... Я люблю собак, но не хочу заводить свою собаку, поэтому иногда беру собак на передержку. И мы решили взять на передержку, нам двух мопсов отдавали, они такие смешнущие мопсы. Это было в майские...
с плоской мордой и хрюкают.
Да. Такие, да, это было в майские праздники. И мы на майские праздники, вот мы вообще любим ходить на байдарке. Вот мы
а их хозяева ходили, в Грузию улетали на майские
Свербилок
праздники.
До Дубны ходили, там вокруг Дубны. А их хозяева улетали в Грузию, и мы понимали, что майские праздники, мы, возможно, захотим пойти в байдарочный поход. И я как бы их тихонечко аккуратно спрашиваю, говорю, а вот как ваши собаки, ну, можно ли, если мы с вашими собаками пойдем в поход? Ну, просто я сказала, в поход. Они сказали как бы, да, хорошо, можно, люди такие открытые, но только, говорит, более 2 часов пешком они не могут ходить, они мопсы, они устают. Я только думаю, ну и хорошо, вот как бы сказала, ну и хорошо, и все, и хозяева улетели в Грузию. А у нас погода совпала, и мы решили, все, идем. И мы, в общем, этих мопсов посадили тоже. Они у меня в ногах сидели, и я их держала на веревочках. Но собаки, они
мы
такие
освободили
больше...
для них место от грузов, да. В носовом отсеке просто. Да.
И собаки такие инфантильные, то есть какой-нибудь, не знаю, там пуделя, курцхара, там не посадишь, он вылезет, и он не сможет. А мопсы, они классные, они посидели, так носами посмотрели вокруг, а потом легли и храпели, и спали там у меня в ногах. И было вообще супер удобно и
грели
классно.
Еще ноги.
Да, и мы прошли вокруг, мы с ними.
Знали, что...
Сейчас расскажу. Мы ночевали с ними в палатке, мопсам было хорошо, нам было хорошо. Хозяева возвращаются, мы говорим, вот, да, мы сходили в поход, показываем, я в соцсетях фотографии. размещаю байдарочного похода с мопсами. И хозяева говорят: ой, круто, как классно, наши мопсы провели отпуск лучше, чем мы. А можно мы вам мальчика 7 лет дадим на передержку? Так, вопрос о том, что если очень нравится что-то делать, то есть я слышала такие мнения, что типа, ой, мы очень любим путешествовать, классно, классно, но мы вот что-то не хотим рожать детей, потому что мы боимся, что мы перестанем путешествовать. Но это неправда. Если вы очень любите путешествовать или там путешествовать, ходить на байдарке вот на большие расстояния, и вам это очень сильно нравится, то даже рождение детей и заведение собак вам... то есть вы просто, если кому-то что-то хочется решать вопрос, он просто его решает. А если не очень хочется...
На самом деле это не только в байдарочном туризме, в водном туризме. То есть я когда ходил пешком по Ергакам, там я видел там перевал, там, 300 метров по Курумнику, вот эти камни. Вот, и папа с мамой, скачет с камня на камень вверх на перевал, а рядом на шлейке скачет ребенок, которого контролирует. Горные туристы, да, там года 3, наверное, мальчику было.
У меня тоже, если сделать шаг в сторону от байдарочных именно походов, есть у меня опыт хождения в походы с ребенком пешие именно. То есть я сама из Иркутска, и в свое время работала гидом по Байкалу, очень много по Байкалу ходила и группу сопровождала. У меня есть старшая сестра, вот из старшей сестры есть дочка. На тот момент было дочке 1.5 года. И мы захотели сходить в поход из поселка Листянка в поселок Большие Коты. Это примерно 20 километров вдоль берега Байкала, такая узкая-узкая тропа. Вот, и мы собрались этот поход. А муж моей сестры на тот момент вообще ни разу в жизни не бывал в походе, это был его самый первый в жизни поход. Вот эта девочка 1.5 года, которая весит 16 килограмм, я, моя сестра походница, еще с нами был один наш знакомый, хороший тренер НЛП. Вот, и мы такой компанией собрались, в общем, как это выглядело технически. Девочка Рита, 16 килограмм, 1.5 года, вот Марина, моя сестра, очень... ловко освоилась с этими, со всеми слингами, соответственно, она ее к себе приматывала сначала, спереди ее несла, и сзади бывает намотка рюкзак, то есть она ее приматывала каждый раз, когда уставала в каком-либо виде намотки, и она говорит, по сути, это 16 килограмм, это вес рюкзака, который я нормально ношу, но только тут живой рюкзак, он периодически что-нибудь барагозит, периодически что-нибудь говорит, периодически спит, к этому тоже можно приспособиться. Тут в чем специфика, что когда поход пеший, нужно все нести на себе, соответственно, все нести на себе на Марину, на Риту, то есть на жену, на дочку и на себя, нужно было ее мужу, тому, который первый раз в жизни вообще похожил в поход, а до этого он все время на машине ездил или там на катере.
Хорошо, что у жены есть походный опыт, она хотя бы рюкзак хороший ему могла.
Да, она ему выбрала хороший рюкзак, она подобрала ему, подстроила все, ему потом подтягивала и так далее, и в целом они шикарно справились и были очень довольны. И этот Андрей, который муж, он тоже сказал, что очень круто и замечательно все, и прям прекрасно, я очень рад.
В пешем туризме нагрузка на папу увеличивается... Да. 2 раза за счет каждого ребенка.
Особенность пеших в туризме, потому что оно увеличится. То есть, если мы пешком пойдем, я могу нести ее, я могу нести какой-то небольшой рюкзак. То есть, 16 килограмм при этом я на себя не повешу, чуть-чуть повешу. Вот. Это тоже.
Есть же еще трекинговые рюкзаки, мне кажется, в них гораздо удобнее ходить.
Да, но надо, чтобы ребенок сидел.
Да, полтора года уже сидит.
Конечно,
некоторые
сидит,
усидчивые, а некоторые нет.
Вопрос о том, что трекинговый рюкзак нужен тогда, когда родители ходят в походы постоянно. Вот эти родители сходили в такой поход один раз, а потом уже девочка выросла. И вот мы с ними же, собственно, на байдарке эту же девочку катали.
Можно поискать.
Папа не походник, поэтому они ходят в походы тогда, когда мы туда приезжаем. А мы там бываем раз в год или раз в 2 года.
Я думаю, что можно в таких районах, где популярен пеший туризм, там на турбазах где-то найти прокат и там взять трекинговый рюкзак. Имеет смысл не покупать, а брать на прокат.
Ходили сначала со слингом, это были ПВТ-шечки недалеко.
Правильно.
Потом мы обзавелись эрго-рюкзаком, Был поудобнее.
Да, у нас тоже есть эрго, но мы ждем, когда...
И одевать его быстрее, чем слинг наматывать, особенно зимой, удолбаешься.
Да.
А потом мы приобрели себе трекинговый рюкзак, и с ним стало вообще прекрасно.
А какой у вас трекинговый рюкзак?
Андрей Торчевский расскажет вам об умной покупке жилета дорожных билетов.
Той Торчевский 3 у нас был.
Ага. Просто
один на Авито за 5000 было.
Классно.
Это было не 20 тысяч реально.
В этом особенности покупка детского снаряжения.
Детского всего.
Да, что ребенок быстро из него вырастает. И обычно пытается это продать через Авито. И покупать, соответственно, нужно на Авито, а не в магазине.
Мы рассматриваем покупку тоже вот этого трекингового рюкзака. И сейчас собираем мнение среди опытных человек. На будущее лето.
А из-за скольки лет ребенок начинает конкретно?
Всех по-разному.
Слушай, ты вот у Гриши спрашивай, у него есть старшая дочка. Нет, я не знаю, у меня первая ребенок.
Эксплуатировать. Некоторые 7 месяцев только вообще теперь шаги
делают.
Я
думаю, это еще смотря как воспитывать.
У всех по-разному.
Пока нет вопросов.
Да.
Ваш адрес, комплимент, как говорится, сделаю. Вот, кстати, к слову сказать, кто вчера был и даже кто не был на нашей лекции, о сложившейся нынче такой новомодной тенденции взаимоотношений без секса и детей, вот, какая-то у кого боязнь, у кого чего, но наметилась такая тенденция у нас совместно с Евгением
Рязановым
была лекция. Так вот вам живой пример, видите? Вот, что живой все возможно.
Чего?
Да, ну, того, что дети не помеха, можно с ними и путешествовать, и чем угодно заниматься. А самое главное, растет новое поколение, которое воспитывают в том же духе.
А то ведь вымрем же.
А то вымрем, товарищ, да.
Вы хотите рассказать о походе с полуторагодовалым детям в Карелии?
Да, ну, нам это интересно. Давай к микрофону тогда.
Да, чтобы на запись попало.
Меня зовут Ёвжик, я из Зеленограда. У нас, в общем, мы туристы, у нас родился ребенок. И...
Где он сейчас?
Ребенок с бабушками, потому что он болеет немножко. Но мы сюда первый раз его вытащили на слёт, и ей исполнилось на слёте 2 месяца. Я как раз тогда под это дело освоила слинг, и вот...
Ну, я тоже тогда же, вот этим летом ей 2 месяца, и мы...
Это у нас было позапрошлым. И, собственно говоря, после этого мы на все летние слёты ее таскали, и таскали ее всё лето, когда она была еще маленькая, до года. А потом мы познакомились с классными ребятами, которые ходили с семьёй в водные походы, у них уже дети был чуть-чуть постарше. И мы на майские сходили на 5 дней на Медведицу и поняли, что прикольно. Ходили мы на щуках, это надувные байдарки. И, в общем, было довольно комфортно с ребенком. Она спала у меня на руках и, значит, так стелила спа-жилет. Муж у меня греб сзади. А я сидела с детьми, ничего не делала. Просто держала, когда она спала. А потом мы с ними пошли в Карелию.
А сколько ей тогда было на тот момент, когда ты держала, она спала?
Когда я держала и спала, ей был год. Год. Год и, может быть, полмесяца. Ей очень понравилось это все, она настолько начинала ходить. В общем, это было прикольно. Ей понравилось все с другими детьми, которые... такой семейный поход большой толпой. А потом такой же огромной толпой мы пошли в Карелию, в сплав. И... по речке Кузема.
В Карелии там Кузема, уже пороги, это... перекаты.
Там связано, да? Как бы была очень мелкая вода, и у нас были волоки в основном. Сначала мне Алиска не давала возможности грести, потому что она начинала пищать, визжать. Мне в итоге приходилось бросать весло. Греб у нас только папа. А нужно было разгоняться перед некоторыми моментами, чтобы проскочить, а не протаскивать. Но в итоге достаточно она адаптировалась к греблям маминой, и мне тоже позволялось иногда грести. А спала у нас очень прикольно. Мы приматывали к носу коврик вот такой вот скрученный, обычную пенку, трубой скрученную. Мы, значит, прикручивали разными веревками, куда-то можно было зацепить.
Это на плоту? Или на байдарке?
Байдарка...
На щуке.
Байдарка-щука, да. На нос клали ребенка, я тут там еще подкладывала спа-жилет, и получалась такая конструкция впереди байдарки, и вот там она спала. И это было гораздо удобнее, потому что можно было мне погрести, можно было ноги вытянуть, потому что когда на тебе ребенок спит, не очень удобно, особенно если 2 часа он спит. Все затекает уже. Такой концепт мы придумали.
Когда так затекает, а когда в слинге мы ходили, не затекало. Я говорю, да, и вообще не было.
Слинг...
Вопрос размера ребенка.
Да.
Потому что, и она будет и меньше спать, и все это тоже затекает.
В принципе, есть отчет.
Сейчас у нее как бы 3 сна, и если качественные условия, то по 2 часа каждый сон. Мы, допустим, без нее ходим, у нас 8 ходовых часов примерно в день выходит за день. А с ней 6. Вообще почти ничего не теряем.
Это водные походы?
На байдарке.
Класс. И ты гребешь еще при этом?
Да.
Но это с ее режимом сна вот сейчас. А на следующее лето все будет уже иначе.
Понятно. Если кому интересно, у меня есть журнал «Ёвжик».
Да, интересно.
И там большой отчет по Карелии.
Да.
Вот. Кузьме.
А как найти-то? В соцсетях довольно много уже всяких сообществ. И в ЖЖ, и ВКонтакте есть походы детьми и путешествия с детьми, где уже можно и вопросы задать, и премудрость с теми обменяться, и создать такие вот отчеты.
С малышком Катя Полякова вот группу создала, может, кто ее знает, тоже там.
А, ага, видела.
Давай ему смс-ку напишем, твой, что будет начать. Все?
Так, ну что, есть вопросы или все уже?
Пиши, пожалуйста.